Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа самые последние интересные новости обязательно обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте по движению сейчас посмотрим, что и как по радиальным магистралям. Сейчас Ленинградское шоссе здесь добавляет, конечно, сложности. Пробка в основном сейчас наблюдается у нас в сторону Москвы, если я не ошибаюсь. Причем она большая, прям вот эта пробка от Шереметьево и начинается, и до МКАДа она тянется, и сама развязка простаивает. На Новой Риге, кстати, то же самое. Пробка достаточно большая, от Глухова она начинается по Новой Риге к МКАДу, и вот около МКАДа она заканчивается. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Район проспекта Багратиона, район Сокольнического вала, Большая Тульская улица и Садовое кольцо. Там совсем глухо все в районе Павелецкой, ДТП случилось.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что ЦБ снимет ограничения на перевод денег за границу для граждан России. А далее Wall Street Journal пишет, что Евросоюз рекомендовал Украине не соглашаться на требования России. Более 150 тысяч человек приняли участие в Московской международной неделе видеоигр. И президент России Владимир Путин призвал чиновников научиться работать с Телеграмом, чтобы через Телеграм работать с молодежью. Об этом обязательно поговорим. Дмитрий Стефанович будет нашим умным парнем, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Иран. Сегодня американцы обновили стратегию национальной безопасности. Очень увлекательное чтиво. Если есть возможность, почитайте, обязательно обсудим.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Центральный банк снимает ограничения на перевод денег за границу для россиян. Для граждан России и дружественных стран больше не будут действовать лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж. Банк России объявил, что установленные ограничения снимут 8 декабря. Что здесь? До 7 июля 2026 года включительно сохраняет Центральный банк запрет на перевод средств за рубеж для неработающих в России физлиц. Лиц нерезидентов и юрлиц из недружественных стран. Регулятор напомнил, что ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Евгений Коган сейчас будет с нами на связи, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день, друзья.
На что влияет решение Центрального банка? Кому станет от этого хорошо?
Да вы знаете, если честно, тут же надо бы посчитать, посмотреть. Вот я это сделал.
Давайте.
Знаете, давайте посмотрим. Значит, я смотрю 21 год. Динамика движения физических лиц за год. За год физические лица вывели примерно 44 миллиарда долларов. Причем в основном в дальние зарубежья. Угу. Примерно 75%. Порядка 31 миллиарда долларов. С другой стороны, привели денег в страну примерно 24 миллиарда. То есть дельта была, разница, примерно 20 миллиардов долларов. Это не такие большие суммы. Поэтому, смотрите, решение это правильно. Сейчас ЦБ сидит и думает, как бы сделать так, чтобы немножко уменьшить давление на рубль с точки зрения его укрепления. Потому что для ЦБ это все хорошо. Чем крепче рубль, тем меньше инфляция. Угу. Посмотрите, какие последние темпы роста инфляции, нулевые почти. Поэтому облигации тут же подскочили, поэтому все ожидают снижения ставки в конце года, может быть, на 0,5%, может, на процент. Но ЦБ же прекрасно понимает, что для экономики рубль по 75 – это, извините себя, пом по ленинским местам. Это очень больно, потому что это больно для бюджета, для экспортеров, это больно вообще для доходов страны. Поэтому действительно с этим надо завершать, и комфортный рубль практически для всех, кроме, конечно, импортеров, будет где-нибудь, ну, я думаю, на уровне 90-95.
Когда?
Вот. Но, к сожалению, этого сделать невозможно. И вот ЦБ придумывает, а что бы такое сделать? А давайте разрешим теперь физическим лицам переводить любую сумму за границу. Значит, мое мнение, это решение практически ничего не даст. Потому что, во-первых, за границей российским деньгам и так тяжеловато. И многие, наоборот, переводят деньги в страну. Потому что, ну, как бы опасаются недружественных действий, заморозок и прочее. Поэтому это разрешение, ну, допустим, разрешат, и люди выведут лишние 5-10 миллиардов долларов за год. С точки зрения баланса и разницы, это копейки. У нас, извините, экспорт примерно 450-480 миллиардов долларов. Импорт скукожился примерно до 200-250. Положительное сальдо порядка 200 миллиардов. Поэтому и такой крепкий рубль. И самое главное, вот этими мерами ничего не сделаешь. Дополнительно у нас идет еще и приток капитала из-за переговоров по миру. Дополнительно валюту продавал, кстати говоря, Центральный банк. Ну, со следующего года прекратит в рамках бюджетного правила. Поэтому, ну, решать эти вопросы нужно, наверное, способом снижения ставки или же валютными интервенциями, если Центральный банк действительно будет проводить интервенции. Да, но я боюсь, что они этого делать не будут, потому что это, по сути, будет прямая эмиссия денег. То есть продаем валюту, то есть покупаем валюту и просто выпускаем деньги.
То есть я правильно понимаю, Евгений Борисович, это просто мера, как бы направленная на то, что как бы сатисфакция того процесса, который уже происходил? Или нет?
Вы знаете, я, к сожалению, вас не расслышал.
Это сатисфакция того, что уже как бы и так происходило, потому что люди, ну, все равно, кто хотел за этот период какие-то деньги куда-то перевести, они все равно перевели эти деньги. Просто интересно, поток переводов за границу принципиально не увеличится, я правильно понимаю?
Да, абсолютно. Более того, многие люди боятся переводить, опасаясь заморозки, я имею в виду большие деньги. Да и, кроме того, российским деньгам не шибко рады за границей. Если только Эмираты не в счет. Вот, а все остальное как бы трудновато, мягко говоря. Поэтому, смотри, мера эта разумная, но она мало что, к сожалению, даст. Нужно снижать активнее ставку, тогда при более низкой ставке поток спекулятивного капитала к нам в страну несколько уменьшится. Ну и опять же это повлияет на курс рубля. Но не сразу и не быстро. А пока, к сожалению, будем жить вот в этих...
Но интересно, можно ли предположить, что вообще ситуация в плане вот валютного контроля, она для государства стала, в принципе, сейчас более безопасной, потому что государство ну, полностью взяло под контроль эту ситуацию, поэтому можно позволить вот эти переводы, потому что при этом сохраняется же ограничение до до лета следующего года, ограничение для граждан недружественных стран. Вот это разделение дружественно-недружественно, это политическая история или это просто намеренное сдерживание, чтобы контроль не упустить?
Вы знаете, если честно, и то, и другое, но потом вы же понимаете, что дружественный вдруг сможет стать недружественным, может стать резидентом того же, тех же Эмиратов и стать резко дружественным. Это такое условное деление, ну, если так откровенно говорить. Поэтому, да, конечно, нам комфортнее работать с такими странами, как Саудовская Аравия, Эмираты, там, другие, Китай, Индия, где более-менее все понятно и предсказуемо, и где есть построенный уже четкий обмен, так сказать, данными и прочее. Поэтому, естественно, что вы не забывайте, в конце концов, с Эмиратами подписано, например, соглашение о полном обмене информацией.
Да.
Так что российская налоговая прекрасно знает, какие поступления на счета россиян в Эмиратах и так далее. Хотя это недвижки, кстати, не касается. Это так, by the way.
Понятно. А, вот, слушатель наш интересуется, говорит, а выводит-то как, если SWIFT не работает?
Ой, я вас умоляю. Во-первых, можно и без SWIFT выводить.
Да, это
правда. Во-вторых, есть огромное количество других вариантов. Вы знаете, наш народ 30 лет крутится-вертится, и поверьте, в этих условиях он нашел
как быть?
Всевозможные варианты решают свою проблему. Угу. Я думаю, я не буду публично их озвучивать, но скажем так,
каждый знает, о чем речь. Да, спасибо большое, Евгений Борисович, я вас благодарю. Евгений Коган был с нами, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Биткоган». Из принципиально интересного, что еще? Ну, действительно, развиваются альтернативные платежные решения, что позволяет, в общем, при большом желании какие-то сложности здесь преодолевать и все-таки реализовывать какие-то планы по переводу денежных средств. Но теперь Центральный банк, по сути, действительно подтверждает все то, что, скорее всего, и так, так или иначе происходило. Снимаются ограничения на перевод денег за границу для россиян. Но речь идет о людях, о физлицах нерезидентов из дружественных стран. Регулятор объясняет решение стабильной ситуации на валютном рынке. Напомню, что Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года после начала военной операции на Украине и, соответственно, последующего введения международных санкций. Изначально регулятор запретил переводы граждан за границу в сумме более $5000 в месяц. Позже ограничения стали смягчать. К июлю 2022 года лимит увеличили до $1 000 000. Сейчас установлен лимит на перечисление через систему денежных переводов за месяц не более $10000 или эквивалент в другой иностранной валюте. Последний раз о продлении ограничений на переводы за рубеж Банк России сообщил в сентябре. Тогда регулятор предупредил, что лимиты будут до 31 марта 2026 года включительно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новая порция предупреждений от американцев европейцами. Рейтер пишет, что США уведомили Европу, что приостановят участие в ряде механизмов НАТО, если та не возьмет на себя больше оборонных обязательств. Wall Street Journal при этом пишет, что Европейский Союз рекомендовал Украине не соглашаться на требования России. Лидеры европейских стран настоятельно рекомендовали Зеленскому не соглашаться на условия Москвы по мирному урегулированию без наличия твердой гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки. Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники. Рекомендация прозвучала во время телефонного разговора 1 декабря. С европейской стороны в нем принимали участие президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передает Wall Street Journal, Макрон сказал, что США должны четко разъяснить, каким образом американская страна будет защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия мирного урегулирования. Телефонный разговор прошел накануне переговоров президента России и спецпредставителя президента США Стива Уиткова. Ну, так они настраивали Зеленского, настраивали. А то вдруг что, они не готовы. Как-то так. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Вот эти вот настоятельные просьбы от европейцев в адрес Зеленского, это потому что европейцам принципиально сохранить, продлить боевые действия или про что здесь?
Вы знаете, Евгения, я считаю, что здесь есть такие более глубокие основания беспокоиться, так в кавычках скажем, европейцам. Дело в чем, что... План, который предложил американский президент, это план мирной деятельности американцев на территории Украины. То есть у них есть большие планы по, скажем, деятельности. У них там представлены крупные компании, которые занимаются сельскохозяйственным производством, другими. То есть, если перевести на более понятный язык, то американцы поняли, что они могут получить большую выгоду от мирной деятельности украинской экономики.
Так.
Другое, у американцев широкие планы на то, чтобы вложить деньги и, соответственно, получить отдачу от восстановления украинской экономики, которая сейчас носит такой милитаристский характер. И вот в этом плане совершенно нет места для европейцев. Uh-huh. Европейцы не позаботились в свое время о том, как они будут жить в мирный период, а он, безусловно, наступает уже. Вот. И им места нет. Они, видимо, сейчас, если так грубо выражаясь, очухались И думают, а как же, они намекали, чтобы их пригласили на эти переговоры, но если бы у них была какая-то позитивная, ну, скажем, повестка, а вся их повестка заключается в том, чтобы продолжать военные действия.
Угу.
Ну, тут есть еще и второе объяснение. Дело в том, что, скажем, военная промышленность или рынок вооружений в мире, он оценивается, ну, где-то в 100 компаний. Из них 20 европейские. И вот эти 20 европейских, они уже крупно вложились в военную промышленность. И сейчас установление мира на Украине,
вопрос,
конечно...
Вопрос, куда сбывать это все, да, будет?
Да, куда это девать, и самое главное, кто им вернет те деньги, которые они вложили. Вот, поэтому это вот вторая такая причина. Ну и третья причина, это, конечно, скажем, беспомощность нынешнего руководства и Германии, и Франции, и Великобритании, кстати, они главные mm-hmm. производители вооружения. Могу к этому добавить, что, скажем,
да.
британская экономика, она в основном держится на военных заказах в настоящее время. Поэтому вот этот комплекс причин и заставляет европейцев uh-huh. нервничать. Они пытаются всячески как-то воздействовать. Но единственное, кого они остаются воздействовать, это сам Зеленский. Вот. Потому что у них, к сожалению, такое заблуждение в том, что они, Зеленский, олицетворяют с Украиной. Но Украина все больше, как говорится, обретает различного рода деятелей, которые, ну, скажем, не заинтересованы в Украине под руководством uh-huh. Зеленского.
Uh-huh.
И вот с теми деятелями у европейцев тоже нет контакта. И вот, конечно, на этом фоне у них вот такие вот судорожные действия, нервические, милитаристские и постоянные призывы к тому, что России нельзя доверять и что Россия настроена воинственно. Вот это все в комплексе и рождает такое поведение, оно, даже не знаю, как его характеризовать, такое, скажем, болезненное, неуверенное и непоследовательное.
Интересно здесь другое, Владимир Анатольевич, еще. Якобы европейцы настраивают Зеленского на то, чтобы он ничего не подписывал без каких-то гарантий безопасности именно со стороны Соединенных Штатов Америки. И здесь интересно, это европейцы пытаются так сделать комплимента неким предложением со стороны Трампа? Может быть, американцы все-таки склоняют европейцев к тому, чтобы они не со своими планами выходили, а все-таки американский план какой-то поддерживали? То есть это попытка опять играть заодно или нет?
Вы знаете, мне кажется, здесь такая, ну, скажем, недальновидная хитрость.
Так.
То есть они уже несколько раз испытали такой прием заволокитить, то есть заговорить любую тему. И вот сейчас, мне кажется, эти предложения всякие, они направлены на то, чтобы каким-то образом затормозить действительное обсуждение плана, затормозить его воплощение и за это время попробовать создать какие-то предлоги для того, чтобы в конечном итоге превратить план Трампа в нечто эфемерное и не стоящее.
Угу. Но с вашей точки зрения, Владимир Анатольевич, вот сейчас пришло сообщение, что, значит, Рейтер пишет, что американцы могут... Сейчас найду. США хотят, чтобы к 27-му году Европа взяла на себя основную часть оборонных средств НАТО, и, соответственно, даже американцы могут как-то поступить с вообще альянсом в Европейском Союзе, потому что им не нравится, что европейцы пытаются, ну, как бы, не увеличивают свою нагрузку бюджетную на содержание альянса. Мы можем сказать, что вот этот конфликт вокруг НАТО и вот этого американского зонтика в Европе сейчас выходит на какой-то неконтролируемый уровень?
Вы знаете, соглашусь с вами. Мне кажется, действительно, сейчас каждая из сторон, ну, мне кажется, уже можно говорить, что есть американская сторона,
да,
и есть
можно.
Европейская сторона. Каждая из сторон создает какие-то предлоги, претензии, пожелания, которые идут вразрез с пожеланиями, претензиями угу, другой стороны.
Угу.
Вот. И смысл заключается в том, что, ну, если вернуться в исходную точку, когда это все начиналось, что все вот эти нынешние европейские лидеры, вот самых значимых, да, самых незначительных, это все ставленники Демократической партии Соединенных Штатов Америки. И они, собственно, и протаскивают эту линию. Тут они, им кажется, что они решают свою задачу, но Демократическая партия хочет добиться какого-то ослабления Трампа, имею в виду администрации, поскольку на следующий год, то есть в ноябре следующего года состоятся перевыборы в Конгресс. Ну, там, палата представителей имеется в виду. И поэтому вот здесь такое наслоение разного рода интересов, наслоение разного рода мотивов, что достаточно трудно сказать, кто и чего, скажем, в конечном итоге добивается.
Владимир Анатольевич, пожалуйста. Но...
Я хотел сказать, что если смотреть на какую-то перспективу, то мирная перспектива, по крайней мере, просматривается в плане Трампа. У европейцев, перспектива мирного положения совершенно не просматривается.
Не является ли это для нас проблемой, потому что все-таки, если даже можно хоть какие-то контакты у нас, в принципе, довольно часто уже есть с американцами, то европейцы при слове «Россия» начинают впадать в панику и отрицать вообще все возможное. А тут Соединенные Штаты Америки хотят передать Европе большую часть обязательств в рамках НАТО к 27-му году. И получается, что европейцы ослабленные, обозленные, какие-то деньги у них есть, военно-промышленный комплекс они запустили, и тем самым американцы как бы выходят из системы безопасности в Европе, и тут, получается, европейцы с растущим ВПК остаются, куда они все это дело будут сбывать, очевидно, совершенно на какие-то новые или на поддержание старых вооруженных конфликтов, которые, скорее всего, Российской Федерации вообще не на руку.
Вы знаете, вы совершенно правы в этой оценке, которую вы дали. Я с ней соглашусь. Но стоит ли нам заморачиваться в отношении того, что они будут делать, поскольку, мне кажется, все может быть довольно проще. То есть смена, декораций и смена, людей на сцене. Поскольку все они достаточно себя невнятно и не очень уверенно чувствуют, то, конечно, ключевая фигура здесь Зеленский. Как Зеленский посыпется и все остальные.
Вы думаете, то есть хорошо, а какая-то условная подменная фигура, там, фигура X, потому что, у европейцев есть стратегия. По вашим словам, получается, у европейцев стратегии нет, они просто играют с теми картами, которые у них сейчас на столе. А убрать карты они перестанут играть?
Да, алло.
Да-да-да, я говорю, если убрать Зеленского, поставить вместо него еще кого-то, эта вся конструкция посыпется, то есть получается, что европейцы играют теми картами, которые у них сейчас на столе?
Конечно. Дело в том, что все остальные, брать, если Евросоюз, они ведь вели контакты только с Зеленским, и НАТО только с Зеленским, остальные они игнорировали. Значит, все страны, которые на них ориентировались, они не будут получать такого отклика, который они имели при Зеленском.
Спасибо, Владимир Анатольевич, вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом мы продолжим про видеоигры, поговорим и про социальные сети и влияние на молодежь тоже обязательно поговорим, дождитесь.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь давайте про видеоигры говорить. Очень много страстей вокруг вообще этой сферы, но вот интересно, что более 150 тысяч человек приняли участие в Московской международной неделе видеоигр. Она проходила с 27 по 30 ноября. Масштабность проекта позволила провести кибертурнир. В нем приняли участие 4,5 тысячи игроков. В общей сложности различные соревнования соревнования объединили около 116 тысяч человек по всей стране. Было более 200 специалистов из 20 стран, и столичные студии организовали 250 встреч с потенциальными партнерами. Были заключены соглашения о сотрудничестве с IT-компаниями, в том числе с компанией из Якутии, с компанией из Узбекистана. Об этом сказала замэр Наталья Сергунина. Документ предполагает совместную разработку образовательных программ, планирование и проведение мероприятий, а также участие в международных выставках. Александр Кузьменко с нами, он независимый эксперт по видеоиграм. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот я, честно говоря, просмотрела за последние несколько дней новости по поводу видеоигр, и вот у нас с одной стороны есть история с Роблоксом, с другой стороны есть у нас история с какой-то бабушкой чудесной 77-летней, которая рубится в Counter-Strike очень успешно, а с третьей стороны у нас неделя видеоигр. И у меня такой вопрос родился. Как в итоге нам выстроить какой-то, найти баланс между страхом от увлечения людей видеоиграми, вплоть там до зависимости, до того, что людей в темную начинают использовать какие-то нехорошие люди, и реальной пользой, которую игры могут дать. Но мы ее пока не понимаем. Например.
Спасибо, очень хороший вопрос. Вы знаете, на самом деле это все лишь отражение того очень простого эффекта, о котором мы все знали, что называется, боялись спросить. У нас в обществе последние годы и десятилетия медленно-медленно, что называется, по капельке, но приходит так называемая дестигматизация видеоигр. То есть они из какого-то маргинального увлечения, ну потому что там кто-то игроман, наркоман, ну понятно, что-то в этом духе, созвучно и прочее, превращается в общем-то, то, чем оно всегда и являлось, просто действительно отличным методом досуга. Потому что тем людям, которые в 90-е играли в Денди, что называется, экономили на завтраках, покупая картриджи, лучший подарок был под елкой для каждого ребенка, им сейчас уже по 40 лет. Вот. И эти ребята, девчата замечательные, они действительно зачастую вместо вечернего досуга, привычного нам, да, пришел, что называется, пиво бахнул, телек посмотрел. Угу. Вот они действительно предпочитают посидеть и поиграть в видеоигры. И в этом нет абсолютно ничего неплохого. Как я все время говорю, лучше уж в игры играет, чем, что называется, водку пьет. Вот. И мало того, за эти десятилетия игры превратились, они стали очень классные, очень красивые, интересно написанные, с проработаннейшими механиками. То есть сейчас современная игра, когда ты смотришь ее, что называется, там, играя по телевизору, сидя за компьютером, это зачастую произведение искусства. Угу. И во многих странах мира, как европейских, так и азиатских, на уровне Министерств культур игры действительно признаны культурным феноменом, то есть их разработчиков, что называется, там освобождают от налогов, дают какие-то поблажки и прочее. И вот возвращаясь, например, к неделе видеоигр московской, которая вот буквально прошла на этих выходных в Москве, там же действительно они об этом заявляли, что теперь в Сколково открывается специальный кластер, который будут давать, что называется, искать и финансирование, и давать там пространство для разработчиков отечественных видеоигр. Потому что мы, русские, одни вообще, что называется, из главных производителей игр на свете. Мы, в конце концов, нация, которая придумала Тетрис, нация, которая придумала игру «2 штурмовик», которая в позапрошлом году русскими была сделана прекраснейшая игра «Atomic Heart», которая была прекрасно принята во всем мире, несмотря на свою советскую эстетику. Хотя, казалось бы, кто ее может понять в какой-нибудь там Бельгии или в стране Уругвай. Вот. И поэтому баланс надо найти во всем, ну, то есть как это, понять, простить, смириться.
Ну, хорошо, а что касается вот опасений, насколько они справедливы с позиции того, что, как это, дети там подсаживаются на дофамин, им больше ничего, легкие, им больше ничего не надо, и вот они рубятся, а потом они вырастают в подростков, у которых, значит, там, катка по 5 часов без перерыва, им больше ничего не надо. Вот здесь что делать?
То же самое, что делалось в советское время. Ну, смотрите, сейчас современного ребенка очень сложно, что называется, выгнать на улицу погулять.
И это правда.
Со сверстниками это наказание, да? Тогда как, например, в нашем детстве было ровно наоборот. Там, вот сейчас домой перед водички попью, мама загонит. Это все нормально. Такие явления были всегда. И всегда были так называемые джанки, да, не буду говорить там слово там наркоман. То есть, например, я все время спускал деньги на книжки и видеоигры. Я очень люблю книжки, и меня часто ругали родители за то, что, что такое, как много читаешь, зрение испортишь. Это казалось бы, скажите об этом современному ребенку. Делать ничего не нужно. Просто мы действительно человечество за последние 100 лет спрогрессировали, по мнению антропологов, так сильно, как не спрогрессировали за последние где-то 2-3 тысячи лет. Да. И за последние, соответственно, 20-30 лет, которые тоже, в общем, захватывают некоторую часть там нашей жизни, мы спрогрессировали гораздо сильнее, чем за последние 100. То есть мы ускоряемся. И игры сейчас это не просто, что сидишь там, глаза в монитор пялишь, а это вполне нормальный, в общем-то, досуг, с которым надо, конечно, понятно, соблюдать, как-то называют американцы, очень хорошее слово есть, work-life balance, да, то есть нужно соблюдать баланс.
Баланс деятельности.
Если ты сидишь 5 часов не отрываясь, ну, это плохо. А с другой стороны, я очень часто говорю взрослым, ну, вы ругайте своего там сына или дочку, да, которая сидит там и 4 часа подряд играет в игры. А на себя посмотрите, да, сели в выходные, короче, и смотрите сериал 8 часов. Ну, ничего не напоминает.
Ну, в принципе, то же самое. А можно, нужно ли, Александр, с вашей точки зрения, с учетом того, что и российская игровая индустрия очень хорошо развивается, вообще обучать играм, обучать игре, обучать именно начиная с детского возраста, то есть делать это не формой еще, не только формой досуга, а погружать в это дело, ну, как-то вот, чтобы как раз дети, знаете, это как с книжками, надо обучать детей читать хорошую литературу.
Совершенно верно вы заметили, абсолютно верное сравнение. Да, действительно, нужно отличать хорошее от плохого. Потому что как зачастую выглядит там, почему на игры жалуются? Бегает, условно говоря, 5-6-7-летний, простите за выражение, шкет, вот, мешает, а взрослые сидят, там разговаривают, там, или гостей встречают. И что он, значит, не мешал, не бегал, не прыгал, не кричал? Вот. Ну, что делать? Вот так вот, как собаке кость ему берется мобильный телефон, кидается через полкомнаты.
Да, есть такое. Так.
Да, и он, как та собака, тоже забивается в угол, короче, начинает его грызть. Ну, пардон, точнее, не грызть, да, а играть черт пойми во что. То есть на стороне родителей висит, на самом деле, большая достаточно ответственность, действительно, сказать ребенку, что вот играет, пожалуйста, вот в это, вот смотри, какая вот здесь интересная игра и прочее. Потому что иначе он накачает себе всяких там азиатских полубесплатных странных игр, которые еще в том числе и деньги начнут выкачивать. Uh-huh. И тут очень большая проблема в том, что, ну, игры разные бывают. Есть игра, например, в футбол, замечательная, популярная, да, а есть игра в рулетку, и то игрой называется. И поэтому объяснить ребенку, что вот это вот классная игра, вот это вот классная, а вот это, пожалуйста, не качай, можно очень просто. Нужно просто уделять день, 2-3 минуты, это очень мало, вот, для того, чтобы просто посмотреть, чем ребенок интересуется, чем увлекается, в какие игры он сейчас в классе играет и так далее. Тот же самый Roblox, который вы упомянули, в общем, с ним очень абсурдная, честно говоря, произошла ситуация, потому что...
Ну как, там педофилы, говорят, там педофилы и экстремисты.
Конечно. Но они, в общем-то, везде. Вы знаете, если в обычную песочницу городскую подойти, там тоже может подойти любой дядя или тетя и сказать какие-нибудь гадостные вещи. Uh-huh. В той же песочнице можно совочком, например, слепить кулечек, а можно этим совочком другу Ваське, короче, да, еще и, извините, в репу. Вот. Поэтому запрещать совочек и песочницу, это как-то немножко странно. Поэтому, на мой взгляд, Роскомнадзор очень спричал, что сильно рубанул, потому что это очень популярная среди детей игра, и 99% детей действительно играют друг с другом, своими друзьями, одноклассниками, тем, кому они известны. Но, к сожалению, тут и обратная сторона Луны. 99% родителей не интересуются, с кем он играет, в чем играет, какой контент и прочее.
Ну,
то есть это ничего не отменит. И экстремизм, терроризм, и, прости господи, все эти педофилы, они существуют всегда в любой среде, к сожалению. Такое вот у нас уже нездоровое общество. У нас, я имею в виду, вообще все человечество, не только, допустим, нашу страну. Вот. И запрещать причину, а не следствие, ну, это примерно как пчелы против меда, примерно. Знаете, такая вот категория.
Спасибо. Вот с одной стороны. Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. У нас, к сожалению, время уже вышло. Александр Кузьменко был с нами, независимый эксперт по видеоиграм. Так, Павел говорит, во многих онлайн-играх в чатах сидят террористы, экстремисты. Это очень удобно, эти чаты не отслеживают, говорит Павел. Вот я поэтому про балансы спрашиваю, понимаете? Потому что, с одной стороны, видеоигры действительно стали весомой частью жизни людей. С другой стороны, есть задача, чтобы люди только видеоиграми не занимались, чтобы они, что называется, понимали, что есть разные формы досуга, разные формы отдыха. Тем более это касается детей, которые только-только познают мир, и им хорошо бы знать, что есть видеоигры, есть возможность погулять, поплавать где-то в бассейне, книжку почитать в лучшем случае или еще что-то, чтобы Насколько мы понимаем, видеоигры как раз сейчас массово пугают родителей тем, что они не могут детям предложить или детей настроить на какую-то еще альтернативу. А тут еще и пугалки в виде как раз вот этих вот групповых онлайн-игр, сетевых игр, когда непонятно, кто подключается, и там, может быть, написано, не знаю, там какой-нибудь Витя 2000, не знаю, 10, там какой 2010, 2000, не знаю, 17, а на самом деле это видео не, Витя не 2017, а Витя там 1970, и он вообще непонятно чем занимается в этом чате. Так, еще я с сыном играю иногда в курсы, что там у него есть. В детстве не играла в компьютерные игры, говорит Катя, и как же мне было тяжело начать пилотировать дроном, именно оперативно управлять джойстиком, осваивала профессию видеографа. Кто бы мог подумать лет 20 назад, что игры это не так уж и плохо. А сын играл, дома сидел, я доволен был, в 33 года подженился, какой подженился он, теперь уже 5 лет в другом месте сидит. Я опять доволен, зато не алкаш и не наркоман, говорит 877-й. Еще бы теперь мнение его жены спросить на тему того, что он сидит и играет, зато не алкаш, не наркоман, как вы говорите. Еще нужно ввести в школьную программу киберэстетика, как говорит Сергей Чукур. А что это в школу вводить? Зачем, если это и так часть жизни? Зачем в школу тащить все то, что люди и так познают без школы? Вот знаете, лишний раз школьную программу точно совершенно перегружать не нужно.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь по поводу Телеграма. Вчера была такая цитата, интересная цитата от Владимира Путина. Он, ТАСС пишет, что Владимир Путин призвал чиновников научиться работать с Телеграмом. Говорит, а знаете, в чем новое в технологиях? Эти мессенджеры, Телеграм и так далее используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду. Молодежная среда, она примерно одинакова. Молодые люди всегда более мобильные, радикальные. Всегда молодым людям, молодому человеку или девушке кажется, что они сталкиваются с какой-то несправедливостью, и, судя по всему, до них этого никто не видел, а вот они увидели, и сейчас они всем раскроют глаза. И больше того, они полагают, что с этими несправедливостями так легко справиться. Поэтому с людьми надо работать, нельзя говорить, что вы молодые, вы совсем ничего не понимаете. Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми, а, соответственно, молодые люди пользуются социальными сетями, мессенджерами. И вот Телеграм Владимир Путин упомянул. Андрей Яблонских с нами, он президент Международной академии Digital коммуникации, доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, интересно, конечно, что Владимир Путин упомянул Телеграм, с учетом того, что как раз в Телеграм-то и очень... вообще повестка вся перешла в Телеграм практически, потому что это отдельное фактически такое массовое медиа. Но да ладно, вопрос. Как оценить эффективность работы с молодежью при использовании, например, современных средств коммуникаций? Можно ли это пощупать как-то?
Ох, достаточно сложный вопрос, потому что, честно говоря, у нас молодежь, ну, как бы, с одной стороны, она у нас приспосабливается, скажем так, и мы это отчетливо видим, то они у нас действительно сидят во всяких там дискордах и прочих, начинают запрещать, они переходят еще куда-то. Телеграмом действительно пользуются практически все, и, можно сказать, без исключения. А перетащить молодежь в новые мессенджеры типа того же Макса достаточно проблематично, потому что, ну, как бы они привыкают уже к чему-то одному, и тут в очередной раз им говорят, надо куда-то перейти, и у них возникает как бы резонный вопрос, а зачем мне это? Я уже и так неплохо нахожусь там, где я привык. С одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что все, что связано у нас с молодежной политикой и вообще с молодежью в интернете, как бы это достаточно такая болезненная в какой-то степени тема, потому что дети, ну, я не знаю, можно, наверное, так сказать, и дети, и молодежь, они предоставлены самим себе, ищут практически все. Понятно, что все компании по всему миру стараются как-то работать с детской аудиторией, придумывать разные детские истории и прочее, но мы же прекрасно понимаем, что интернет – это одна большая помойка, скажем так.
Сейчас ее пытаются почистить.
Ну, я говорю в целом про глобальную сеть, я же не говорю сейчас про Рунет, я говорю в целом про интернет, это одна большая глобальная помойка, ну, во что он превратился, скажем так, изначально из того. Поэтому все те люди, которые начинают кричать о том, что верните нам интернет, которым он был, свободный и так далее, ну, немножко смешно, потому что по сравнению с тем, что было, когда только интернет появился, и когда он там массово появился, и с тем, что сейчас, это, ну, две огромные разницы. Поэтому, конечно, работать с молодежью, с детьми обязательно надо, нужны какие-то, ну, нужен какой-то контент, потому что мы же прекрасно понимаем, что дети в интернете у нас смотрят исключительно контент, который им интересен. Соответственно, конечно. Если контент образовательный, познавательный, он будет интересен этой аудитории, то тогда он будет заходить. Если же он этой аудитории не интересен, можно делать все, что угодно.
А мы умеем вообще вот так работать? Потому что мне иногда кажется, что мы подменяем понятие, мы говорим интернет и подразумеваем, что вот дети в интернете, и поэтому мы туда идем. Но у нас, мне кажется, не совсем понимают, как с ними коммуницировать на их языке, чтобы это не было, как это, кринжово, условно, когда, значит, люди, умудренные опытом, пытаются молодиться и разговаривать на языке молодежи. А в итоге уже неважно, через какое, как бы ты через колонку войдешь туда, ты войдешь туда через социальные сети. Вопрос, чем ты туда заходишь? Хоть билборд какой-нибудь придумать с надписями.
Ну, да, с учетом, опять же-таки, колонки и искусственного интеллекта, многие видели, наверное, уже ролик, когда человек все-таки попросил робота, который управлялся искусственным интеллектом, чтобы он в него выстрелил. Собственно, я к тому, что абсолютно все, что связано с технологиями, это, ну, всегда, скажем так, небезопасно. Это надо просто понимать. Угу. И особенно в случае с детьми, потому что вы можете на 100% быть уверены, что ваш ребенок никогда не зайдет туда-то, 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 но на 100% в этом быть уверенным нельзя. Потому что он может куда угодно зайти и может найти любую информацию, которая будет ему интересна. Вспомните себя в детстве, когда нам что-то надо было найти, мы же все равно это находили.
Конечно. Более того, и дети это тоже найдут. И в итоге мы сейчас в какой ситуации пребываем? У нас огромное количество средств коммуникаций. Соответственно, у нас огромное количество ресурсов, через которые может доноситься информация, но вопрос, а понимаем ли мы как бы чаяния, например, молодых людей, и умеем ли мы разговаривать на их языке, и готовы ли мы туда войти? Ну, условно, там, говорят, все дети сидят в ТикТоке, поэтому смысл какие-то придумывать, там, не знаю, каналы про молодежь, хоть в Телеге, хоть в Максе, неважно где, потому что они все равно все в ТикТоке.
Дело не в этом.
А в чем?
Дело в том, что если бы в том же Максе появились, например, образовательные ролики в такого формата тикточного, условно говоря, то дети бы, наверное, это формата. Смотрели. Конечно. Так. То есть адаптация формата, она всегда важна. И ТикТок, ну вообще формат там рилсов, ТикТоков, он не всегда плох. То есть мы же прекрасно понимаем, что действительно происходит адаптация форматов под разные поколения. И нынешнее поколение детей, оно привыкло условно вот к такому формату быстрых роликов. Да. Это не означает, что надо быстрые ролики запретить. Нет, это означает, что нужно адаптировать контент под эти быстрые ролики. Если они через эти быстрые ролики условно усваивают таблицу умножения, дроби, географию и прочее, ну, значит, надо просто подумать, как сделать так, чтобы эти быстрые ролики были во благо.
Но, по сути, получается, вы сейчас говорите, я просто подумала, по сути, говорите о том, что раньше уже делали в Ютубе, потом стали какие-то блогеры делать в Рутюбе. Например, тех же самых молодых людей просто завели каналы по обучению обычным бытовым навыкам.
Конечно,
ну, конечно. По сути, это все то же самое. Или там физика за 3 секунды, там что-то такое, вот это вот.
Да, 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 элементарная математика. Ну, там, ладно, элементарная, фиг с ней, там, 2 плюс 2, это все сложные.
Ну, да.
Но более какие-то сложные моменты, например, из там 6-7 класса школы, они там, я не знаю, в броньках гораздо проще объясняются, чем многие учителя пытаются это объяснить. И это действительно вопрос адаптации. То же самое, я извиняюсь, то же самое с языками и то же самое с той же географией, например.
Ну, интересно, что у нас вроде бы языком коммуникации, например, со школьниками стали разговоры о важном, но при этом они немножечко деревянные, конечно, все-таки. Вопрос подачи. Мы все равно упираемся в формат.
Да, вопрос подачи и все-таки разговоры о важном, они немножко о другом.
О другом.
То есть, когда мы говорим, скажем так, про Рунет, и когда мы говорим про там мессенджеры и про детей, надо смотреть, что дети там чаще всего смотрят. То есть отталкиваться все-таки от этого. То есть и условно развлекательный и познавательный контент, он должен быть в каких-то таких более-менее равных пропорциях, потому что понятно, что если будет только познавательный, но вообще не будет никакого развлекалого, ну это тоже детям не нужно.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Викторович. Вас благодарю. Андрей Яблонских с нами. Он президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РДН. То есть здесь вопрос даже не в самой площадке, а я напомню, что мы отталкивались от тезиса Владимира Путина, призыва, точнее, чиновников научиться работать с телегой, с телеграммом, чтобы сработать еще с молодежью. Но вопрос, насколько телеграм тот же самый актуален для молодежи, потому что телеграм действительно это очень мощная площадка по выстраиванию коммуникации, в принципе, с обществом, и каналы все вот эти вот всякие политические, околополитические, либо экономические. Все это про телеграм. Телеграм такое огромное сетевое СМИ просто. И как раз из-за вот слухов там по ограничению работы телеги, например, и опасения были у участников, что а что делать, когда такой пласт уже там выгружен, уже так много людей привыкло там работать, и что делать, вот там создавать с нуля. Но вот сейчас говорят, что первым каналом-миллионником, например, в Максе стал канал Кремль, так, сейчас найду, в общем, канал Кремль Новости. Да, подписчики начали активно расти на фоне запуска чат-бота в итоге с Владимиром Путиным. Общее количество зарегистрированных каналов в мессенджере на сегодня 80 тысяч, на них подписано больше 25 миллионов человек. Но в данном случае речь идет именно о молодежи, то есть каналы коммуникации с молодежью. И здесь, конечно, вопрос возникает не просто, где именно размещать какие-то новости, как им, где именно с ними разговаривать с молодыми людьми, а, соответственно, как с ними разговаривать, что им вещать, принимать их все-таки, например, мировоззрение отчасти, и потому что вот этот конфликт, он, конечно же, в нашем информационном обществе уже прослеживается очень серьезно. А в ТикТоке есть видео по сварке. Я по ним сам сварочный выбрал и забор починил. Так что нормально по коротким роликам учиться. Главное, чтобы на пользу было, а не туризм, говорит. А с туризмом что не так? Ну, не знаю, там, собраться на поход в горы. Мне кажется, тема, просто тема. Вспомните, какое количество просмотров у ролика, например, как кипяток, как сварить воду. 20 миллионов, что ли, это в Ютубе, по-моему, было такое самое, самый эпичный, по-моему, ролик. А все, что хотят навязать взрослые, Душнилова говорит, 724-й, не всегда, 724-й, не всегда. Просто взрослые, конечно же, говорят, а вот мы в наше время-то что делали? И это тоже отчасти справедливо, потому что мы не можем отменять все, что было у нас, и говорить детям, что делайте как, вообще нас не слушайте ни грамма. Нет. Здесь вопрос как раз, как с ними разговаривать. То есть методом такой дидактики сплошной, вот это нравоучение, они, конечно, не будут уже слушать ни грамма. Но вопрос, как это, самое главное, через что к ним заходить. Вот через что. А сейчас будут новости, потом продолжим.